Мы продолжим иракскую тему, но только с другой стороны, изнутри Ирака. Определенную поддержку Джорджу Бушу в среду попытался оказать премьер-министр Нури Аль-Малики, который находится сейчас с визитом в Токио. Аль-Малики тоже заявил о том, что никаких точных сроков вывода американских войск определять не надо.
Именно потому, что мы видим, как день ото дня улучшается обстановка в области безопасности, потому что нам была передана ответственность за обеспечение безопасности, мы полагаем, что не стоит определять сроки вывода войск. Мы работаем настолько быстро, насколько мы можем, и мы оставляем за собой право попросить иностранные войска покинуть страну. Это будет лучше, чем устанавливать сроки, которые могут и не потребоваться. Что на самом деле определит уход войск к коалиции, так это успехи и победы, которые мы держим, а не график вывода.
Правда, в Багдаде депутаты партии радикального клерика Муктады ас-Садра немедленно пригрозили, что выйдут из парламента и, соответственно, из правительства, если график вывода войск не будет определен немедленно. В четвертую годовщину падения режима Саддама Хусейна, о которой рассказывал Владимир Абаринов, ас-Садр вывел на улицы Багдада многочисленную демонстрацию протеста против иностранного военного присутствия. Белый дом изящно ответил на это, что вот, мол, видите, при режиме Саддама такое демократическое изъявление мнения было бы невозможным. Но ситуация в Ираке мало кому внушает оптимизм. В среду Международный комитет Красного Креста выступил с заявлением, что положение мирного населения страны продолжает ухудшаться, и это затрагивает все слои населения. И нет никаких признаков, по словам Красного Креста, что операция по установлению порядка в Багдаде приносит какие-то плоды. Мы беседуем с иракским писателем Наджемом Вали. Причины насилия в стране глазами иракской интеллигенции.
По-моему, основных причин две. Во-первых, насилие в стране до американского вторжения. Страна пережила две войны. Насилие в обществе в результате этого является нормой. Многие люди еще в молодом возрасте прошли через вооруженные конфликты. Вторая причина – насилие извне страны. Оно возникает из-за того, что страну окружают соседи, которые совершенно не заинтересованы в стабильном Ираке. И они засылают своих людей, используют группы внутри Ирака, которые не согласны с переменами в стране. Возьмите, например, представителей старой партии Баас, тех, кто занимал высокое положение при прежнем режиме Саддама Хусейна. Сейчас они потеряли все. К этой же категории я бы отнес и старый военный аппарат страны, республиканскую гвардию, федоинов. И все они действуют совместно с Аль-Каидой, Сирией и так далее. Я думаю, вот эти две причины в основном и приводят к насилию в Ираке.
Из вашего описания складывается ощущение, что это борьба за власть или за возвращение власти. Но я в это не верю, я этого не понимаю. И знаете почему? Насилие в том виде, в каком оно лишь нарастает сейчас, на самом деле началось в 2005 году, после того, как к власти пришло новое правительство. То самое правительство, которое попытались сделать коалиционным и многоконфессиональным, которое должно было в задумке представлять интересы как раз как шиитов, так и суннитов. И отчитывают это насилие с теракта против Золотой мечети в Самаре в феврале 2006 года.
Насилие усилилось после этого. Но, по-моему, началось оно через год после вторжения, с теракта против миссии ООН в Багдаде. Не забывайте об этом. Так что насилие было, но оно возросло, на самом деле, после выборов. Потому что выборы показали, что есть большинство, шииты и курды, и они объединились в союзе против меньшинства. И это большинство, шииты и курды, с самого начала, после того, как они победили на выборах, не выступило с посланием к меньшинству, не заявило о том, что новое правительство будет защищать это меньшинство, что оно даст ему хоть какие-то права. И теперь эти группы, потерявшие все в ходе выборов, хотят восстановить свои права, хотят повлиять на нынешнюю власть через насилие.
Но что характерно для нынешней ситуации в Ираке, огромное количество терактов, совершенных смертниками. Это не тот метод насилия, который могут избрать члены партии Баас для восстановления своей власти или своих прав. Это тот же суннитский экстремизм ваххабитского толка, который существует в Палестине. И, по-моему, это большая ошибка считать, что палестинцы и Хамас получают поддержку от Хезболлах или Сирии. Они получают поддержку в первую очередь от Саудовской Аравии. Периодически в истории эти попытки Саудовской Аравии доминировать в суннитском мире касались и Ирака. Во время Ирано-Иракской войны Саудовское королевство поддерживало Ирак и даже развернуло в арабском мире кампанию поддержки Саддама Хусейна. Король Фахд, пришедший к власти в 1982 году, назвал даже Саддама «мечом ислама». А до этого, во время Второй мировой войны, в 1941 году, когда британские войска подавили фашистский переворот в Ираке, Саудовская Аравия предоставила Рашиду Али, человеку, стоявшему во главе переворота, политическое убежище. Со своей стороны, Иран всегда с отвращением наблюдал за суннитским режимом Саддама Хусейна, не только из-за восьмилетней войны, но и из-за того, что в Ираке находятся шиитские святыни Карбала и Наджаф. Шиитские мечети в Мекке и Медине правящая семья Сауда постепенно уничтожила, как и ограничила доступ шиитов на хадж, паломничество в Мекку. Почему сейчас этот конфликт между экстремистским ваххабитским течением ислама и шиитами в Ираке принял такой характер, будто мы живем в прошлых веках?
Да, это историческое различие, потому что сунниты и шииты по-разному толкуют религию. Это как протестанты и католики. Да и вообще в каждой религии есть такие различные точки зрения. Но и в самом суннизме есть разные школы и течения. Ваххаби – одно из них. Для ваххабитов шииты – не мусульмане. Когда они слышат, что человек шиит, они говорят – кафир, неверный, и это усиливает проблемы между шиитами и ваххаби.
Это является проблемой для Ирака?
Это
никогда не было проблемой для Ирака. Но сейчас, вы правы, это совершенно новая для страны проблема. Ваххабиты пришли в Ирак после международного вторжения. Аль-Каида пришла в страну вслед за силами коалиции. И многие из этих ваххабитов видят сейчас Ирак как поле битвы в их священной войне против Соединенных Штатов. Именно поэтому они и хлынули в страну. Для них Ирак сейчас как Мекка. Приехать туда и умереть, пожертвовать собой в борьбе с врагом, с Америкой. Against the enemy,
America. Если посмотреть в историю, то ваххабитский ислам никогда не был частью иракской суннитской школы. Сейчас ваххабизм для иракских суннитов выглядит более привлекательным, чем раньше.
Сейчас они отвергают его. Может быть, сначала они его и восприняли, и приняли, но не из-за того, что они в него верили. Это просто было идеологической необходимостью работать вместе с Аль-Каидой. Однако, если вы понаблюдаете за новостями в последние месяцы, вы увидите, что многие суннитские кланы в суннитском треугольнике и вокруг Багдада отвергли ваххабизм. Например, кланы Заоба, Джубур. Они не только отвергли Аль-Каиду, они создали свои военизированные группы, чтобы бороться с Аль-Каидой. И многие лидеры кланов были убиты Аль-Каидой именно из-за того, что взгляды этих групп различны. Может быть, пройдет немало времени, год-два, перед тем, как одна из сторон выиграет сражение. Но Аль-Каида без кланов, без людей просто не сможет с такой легкостью проводить свои операции в стране.
Напомню, в студии «Радио Свобода» иракский писатель Наджем Вали. До вторжения в Ирак многие аналитики пытались убедить, что шииты органически склонны к демократическому стилю правления. Поскольку шииты полагают, что единственный законный правитель – это имам Али, который должен однажды прийти на землю, так что все правители для них плохи. А если выбирать из плохого, то лучше уж демократия, которая даст больше прав людям. Но вот теперь шииты у власти в Ираке, а особой демократии свобод не видно. Наоборот, мы видим, что бригады ас-Садра вторгаются в университеты и насаждают там религиозные порядки, создают собственные суды и расправляются с неугодными. Так что, получается, что западный анализ шиитского сообщества был неверен?
Нет, западный анализ не был неверным. Вопрос в том, кто шииты. Вы говорите о шиитах так, будто они единый блок. На самом деле все не так, как выглядит из прессы. У шиитов много партий. Есть ас-Садр, есть Аль-Хаким, но есть и большинство на улице. И у этого большинства совершенно другое мнение о том, что происходит. Многие шииты вообще светские, и они тоже создают группы. Возьмите, например, Алауи. Он тоже шиит. Но если говорить о шиитах как о едином блоке, то у них на самом деле есть одна общая проблема. 8 или 9 веков подряд они жили в подполье. Сейчас они впервые пришли к власти. И они не поняли, до недавнего времени, по крайней мере, не понимали, что они больше не в подполье, что они должны управлять. А чтобы управлять, надо иметь другой склад мысли. Надо поменять правила борьбы в подполье на работу в правительстве. А работа в правительстве, как я уже сказал, означает в первую очередь защиту меньшинства. Быть в правительстве не означает полную свободу действий, и они должны понять это, научиться этому. По-моему, они пришли к власти слишком рано. С моей точки зрения, сами эти выборы были проведены слишком рано. Надо было подождать 5 лет с выборами. Может быть, у нас бы за это время появился новый политический класс с другим стилем управления.
Вы писатель, вы наверняка размышляете о том, что надо сделать, чтобы вывести страну из этого тупика.
Да,
для меня вся надежда на то, что нынешнее правление изменится. Я надеюсь, что блок большинства распадется. Я уже слышу о том, что создаются новые союзы, блоки партий, которые хотят отделить и отдалить себя от этой войны сект. И я надеюсь, что это новое объединение будет успешным.
Мы беседовали с иракским писателем Наджемом Вали. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.